летит вон.
Новороссийск, Туапсе и оккупированный Крым. Самая массовая атака дронов по России.
Ночь прошла тяжело, у нас опять двое погибших.
Ущерб нефтебазам, аэродромам и жертвы среди гражданских.
Если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зоны безопасности, санитарную зону.
Путин делает вид, что в Харькове мстит за Белгород.
Это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Украинская армия отправила более сотни дронов по российским аэродромам, портам и нефтеперерабатывающим заводам. Минобороны заявляет, что военные сбили или подавили все беспилотники. Похожие заявления и у глав регионов, где в ночь с 16 на 17 мая гремели десятки взрывов. Больше всего повреждений в Краснодарском крае и оккупированном Крыму. В портовых городах Новороссийск, Туапсе целями были резервуары с топливом и терминалы с мазутом. Не обошлось и без гражданских жертв. В Белгороде, по словам губернатора, от беспилотника погибла женщина и ребенок. Подробнее о, пожалуй, самом масштабном налете дронов на Россию смотрите в нашем сюжете.
Еще один летит.
Это станция Новороссийск, железнодорожная станция, тут бочки. Только что взорвали одну дроном.
В ночь на 17 мая вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по трем регионам России и аннексированному Крыму. Минобороны России утверждают, что перехватили или сбили более 100 дронов, а в акватории Черного моря потопили 6 безэкипажных катеров. В Крыму дроны атаковали Севастополь, повредили подстанцию и частично обесточили город. Российский губернатор Михаил Развожаев предупредил о точечных отключениях электроэнергии в течение суток, пока будут восстанавливать подстанцию. Из-за атаки местные власти отменили занятия в школах и детских садах.
Еще один дрон. Вон он летит, вон.
В Новороссийске атаковали две нефтебазы и морской порт. В некоторых районах города пропал свет, пишут телеграм-каналы. «Астра» со ссылкой на свои источники пишет, что в Новороссийске повреждены новороссийский мазутный терминал и терминал «Импорт Пищепром», а также нефтебазы «Газпрома» и «Транснефти».
О, слышишь? На эстакаду прилетело.
Всего нет эстакады у нас. И резервуаров нет у нас больше. Да, наши резервуары горят. Да, все горит вокруг.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что украинские беспилотники были сбиты, а пожары начались из-за упавших обломков. Пострадавших нет, заявил губернатор. Утром 17 мая украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Возникший на месте падения дронов пожар вскоре потушили. А в Белгородской области ночью несколько раз объявлялась ракетная опасность, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Ночь прошла тяжело, у нас опять двое погибших. Жители поселка Октябрьский, мама с 4-летним ребенком, папа водитель машины, который атаковал дрон «Камикадзе», получили ранения. Конечно, страшная трагедия для любой семьи, особенно когда гибнут дети. Никогда слов утешения мы не найдем.
Масштабные атаки дронами предшествовали два дня ракетных обстрелов военного аэродрома «Бельбек» в Крыму. На спутниковых снимках видно следы пожара на месте стоянки трех истребителей и склада. Американский институт изучения войны сообщил, что были уничтожены два перехватчика МиГ-31 и один тяжелый истребитель Су-27. Минобороны России потери не комментирует.
Вот такие итоги ночной атаки на Россию и оккупированный Крым. Также отмечу, что этой же ночью беспилотники запускала и Россия в сторону Харькова, около 20 штук, и это не считая ракет. Ну, о Харькове и его окрестностях мы будем говорить во второй части нашей программы. А сейчас сфокусируемся на городах в России, ведь это далеко не первая атака на порты и нефтебазы. Нефтебазу в Туапсе, например, дроны взрывали в феврале этого года и даже годом ранее. Похожие ситуации и в других городах. Почему взрывы повторяются, мы спросим у военного эксперта, а у вас, уважаемые зрители, мы сегодня хотим спросить, у кого, на ваш взгляд, преимущество в битве дронов? Такой опрос мы запустили в чате нашей трансляции. Голосуйте, если смотрите нас в прямом эфире, а в конце трансляции подведем итоги. А сейчас подробнее о повторных прилетах по нефтебазам мы поговорим с военным экспертом Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте. Почему за два года войны российская армия так и не научилась защищать эти объекты?
Здравствуйте, Артем. Ну, во-первых, частично, я думаю, что частично успехи у российской армии в этом есть. Проблем здесь, естественно, несколько. Они технологические проблемы, потому что перехват такого рода летательных аппаратов часто непростая задача. Классические средства ПВО, будь то истребители, будь то наземные зенитно-ракетные комплексы и средства вооружения, создавались в СССР и России для борьбы с традиционными авиационными целями. Беспилотники, как правило, относительно малоразмерны. Часто сделаны из материала, который не способствует их обнаружению радиолокаторами. Летят, видимо, на небольшой скорости, что парадоксальным образом иногда является проблемой для тех вот самых классических средств борьбы с воздушными целями. И летят на не очень большой высоте, что тоже осложняет. Наконец, применяются массово и применяются в том числе и с огибанием тех мест, где их ждет угроза. То есть объективные очень серьезные проблемы. Есть проблемы и технологические, когда средства, имеющиеся на вооружении, дело даже не в том, что они создавались для борьбы с самолетами или другими ракетами. Эти средства далеко не вершина технологий, если мы говорим по высоким требованиям. Несмотря на то, что российская военная пропаганда всегда позиционирует свои средства ПВО и обнаружения как нечто суперпередовое, это далеко не так. Хотя некоторые из этих средств вполне неплохо эффективны. Ну и, наконец, конечно же, уровень боеготовности – это тоже всегда важный момент боеготовности и планирования. Как действовала российская армия с самого начала войны и до сих пор, несмотря на то, что российская армия учится и у нее кое в каких направлениях есть прогресс, в целом мы можем судить, что уровень боевой подготовки во многих случаях, скажем так, не очень высок или далек от идеалов. Считать, что те, кто занимается ПВО и перехватом целей, они какой-то островок благополучия вот в этом море, было бы тоже неправильно. Так что целый комплекс причин. И, соответственно, нельзя забывать, что и украинцы совершенствуют свои средства воздушного нападения, делают их потихоньку более эффективными, массируют применение тактикой, играются с тактикой по-разному. И это тоже влияет. Так что противостояние, считай, меча продолжается. И нет причин считать, что мановением волшебной палочки можно взять и решить эту проблему. Такая проблема решается, видимо, лишь частично. Однако серьезные усилия позволят, безусловно, повысить эффективность ПВО. Так же, как это произошло у украинцев, в частности, против Шахет-136 и 131, которые Россия массово применяет. На каком-то этапе украинцы вышли на определенный уровень, ну, скажем так, весьма неплохой уровень противостояния этим машинам. Но и тут тоже происходят изменения. Россия меняет тактику, совершенствует их. Иногда чаша весов, что называется, склоняется в сторону атакующих. Иногда ПВО удается очень эффективно отработать. Но, как мы видим, и в случае с Украиной, здесь тоже нет и не может быть абсолютного результата.
А как вы думаете, вот на ваш взгляд, сейчас у кого превосходство в воздухе?
Превосходство здесь, превосходство в воздухе, если в целом превосходство в воздухе бывает над определенными участками фронта или собственной территории. Российская, если мы говорим об авиации или о применении беспилотников.
О дронах.
Значит, дроны, ну, во-первых, есть дроны, которые задействуются в районе линии фронта. Разведывательно-ударные и просто ударные дроны «Камикадзе». как правило, мелких размеров, это очень низкий тактический уровень. Здесь я считаю, что это совершенно отдельная отрасль. А если мы говорим о дронах-самоубийцах, которые используются в глубине территории противника, то преимущество все же по-прежнему на российской стороне. Россия накопила за счет вот этих поставок из Ирана, накопила количество и использует на системном уровне значительное количество этих дронов Шахет-136, они же Герань, Шахет-131, использует их более массово, чем украинцы, варьирует разного рода тактики. И плюс есть, плюс сама по себе модель, несмотря на ее минусы, весьма рабочая и довольно эффективная. Украинцы научились относительно эффективно с ними бороться, но, естественно, как я уже говорил, нет 100% результата. Более того, Украина страна, хоть и большая, но гораздо меньше России, и по объективным причинам против нее и ее тылов легче задействовать такого рода цели. С другой стороны, украинцы, поэтому на данный момент Россия здесь еще имеет, если просто сравнивать, преимущество. Но с другой стороны, дроны не воюют против дронов. То есть каждая сторона развивает эту отрасль по-своему и, соответственно, применяет. Украинцы очень сильно прибавили, грубо говоря, от нуля на каком-то этапе, вышли на очень значительно, на достаточно высокий уровень и продолжают прогрессировать. Этому направлению уделяется очень большое внимание. И мы видели, как массированные атаки, собственно, сегодня такая и произошла. И мы видели дальние атаки тоже, на очень дальние объекты, какие таковые могли бы раньше показаться фантастическими. Но я имею в виду, например, по Башкортостане, удар по объекту нефти НПЗ в Башкортостане.
Но мы видели даже прилет в Кремль, в верхушку Кремля.
Кремль это было скорее медийно и демонстративно, но с точки зрения дальности или какого-то ущерба это было несколько иное. До Москвы, если не ошибаюсь, там плюс-минус 500 километров да, от ближайшей территории контролируемой Украины. А вот 1500 километров до важного объекта в Башкортостане – это несколько иное. Это демонстрирует возрастающие возможности и по количеству, качеству, дальности и точности. И Украина идет по этому пути осознанно. В любом случае мы наблюдаем и такую, знаете, если во время Ирано-Иракской войны был термин «война городов», то сегодня на фоне того, что на основной линии фронта в основном идет позиционная война, очень много акцентов в значительной степени смещаются в тылы. И поэтому мы сегодня все больше видим войну тылов. Если изначально это была война в одни ворота, то есть Россия била по тылам и по гражданским объектам Украины, на уровне монополизировала, то Украина повышает эти возможности. И сегодня отвечает и на близкие дистанции, и на более, все более дальние, все более массовые, все более системные.
И мы также видим, что Россия пытается как-то тоже готовить свои дополнительные ответы. И вот, например, когда назначали Белоусова на пост министра обороны, очень много чиновников российских говорили о том, что Белоусов-то как раз и возглавлял нацпроект по беспилотникам. Вот как вы думаете, после того, как он занял кресло Шойгу, как поменяется ситуация с беспилотниками в российской армии?
Тут, во-первых, ситуация с беспилотниками в российской армии, причем на всех уровнях, ну или, скажем так, почти всех уровнях, значительно поменялась с начала войны. Этой теме стали уделять очень много внимания. Те же FPV-дроны, те же маленькие коммерческие машинки, которые используются для разведки и для сбрасывания боеприпасов, FPV в качестве камикадзе, просто более высокого, я бы так сказал, уровня беспилотные летательные аппараты. Все это на самом деле с начала войны заметно изменилось в России в лучшую сторону. Это как раз пример того, когда можно говорить, что российское военное руководство кое-где учится. И учится эффективно, понимает, извлекает уроки. Естественно, все это в ограниченных рамках, но тем не менее это процесс, и он впечатляет. Тот же сам факт закупки у Ирана, массовой закупки у Ирана беспилотников «Камикадзе», а также строительство в Елабуге завода по их сборке, отверточная, а далее полная локализация или почти полная локализация, ну, по крайней мере, это целью является. Это тоже пример. То есть теме уделялось много внимания, а дальше сегодня все будет зависеть, продолжит ли оно уделяться дальше. Предположу, что да. И предположу, что новый министр будет продолжать держать руку на пульсе. Если он с этой темой уже занимался, об этом мы слышим, то она, по всей видимости, останется для него довольно приоритетной. В остальные, многие остальные вопросы ему придется вникать, если он это не сделал раньше. Здесь он уже с вопросом знаком, но о значимости дронов, причем самых разных уровней, не говорит только ленивый, поэтому над этим работать будут. Какова будет эффективность этой работы, покажет время.
Да, но мы видим, как уже новый министр обороны вместе с Путиным поехал в Китай, и оттуда они, правда, не привезли никаких соглашений о какой-то технической помощи. И вот мой коллега Рид Стендиш, например, который специализируется на обзорах китайской политики, уверен, что те договоры, которые мы видели по итогу поездки Путина, это только для протокола, а вот самые важные переговоры были за закрытыми дверьми.
Они ищут новые способы обхода санкций. И я думаю, именно это и произошло вчера, во время этих неформальных встреч. Например, во время неформального государственного ужина. Вы же знаете, что Путин поехал туда с огромной командой, практически со всем своим кабинетом. Там был Шойгу, там был новый министр обороны. Все они проводят свои неформальные встречи, и именно там, вероятно, обсуждалось много вещей, о которых нам не сообщат публично, но результаты которых через пару месяцев мы увидим в таможенных декларациях.
И вот сегодня я читал, например, у военного обозревателя Александра Коваленко о том, что, например, дроны «Орлан-10» состоят из японского двигателя, например. Ну, то есть нужны иностранные запчасти. Как вы думаете, Давид, вот Китай, например, поможет Белоусову, новому министру обороны, который специализируется на дронах, вот как раз дроновую индустрию в России поднять?
Во-первых, Китай ее уже помог поднять и помогает поддерживать, и помогает ей развиваться. Китай, я, кстати, абсолютно согласен с тем, что Рик сказал. Нет никаких сомнений, что деликатные вопросы не решаются, я имею в виду такие деликатные во всех отношениях, касающиеся помощи, важной помощи Китая России, не будут выкладываться на всеобщее обсуждение, на всеобщее рассмотрение в протоколах и в официальных заявлениях. Это результаты, можно сказать, увидят на поле боя и по, собственно, тому, что производится. Китай играет огромную роль до сих пор во всем, что касается поддержания российского ВПК на плаву, а где-то его развитие. Это и поставки к производственной базе, и разного рода компонентов, и ключевых компонентов для самых разных сфер и областей. И, конечно же, дроны, причем и целиком готовые, и компоненты для них, это то, что Китай России поставляет. Как будет дальше, вот это интересный момент. Для Путина, безусловно, это важнейшая опора и важнейший фундамент ВПК. И не зря он поехал в Китай сам и привез очень значительную свиту. Но вот какие результаты, вот это покажет только практика. Потому что, с другой стороны, у Китая, естественно, собственные интересы есть. И на Китая осуществляется давление со стороны Запада. В том числе это давление будет осуществляться на фоне вот этого визита Путина, вернее, уже после него, прямо в эти дни. И вопрос, насколько Запад окажется решительным и последовательным. Потому что, с одной стороны, у Китая есть интерес поддерживать Россию вот таким вот образом, хоть и не поставляя напрямик оружие, но поддерживать ее возможности продолжать войну по целому ряду причин. Однако важно помнить, что главный рынок для Китая – это Запад. Китай тоже во многом от Запада зависит. Технологии в Китай поступают тоже с Запада. Если мы говорим об инвестициях, тоже это далеко не Россия, мягко говоря, по потенциалу. Поэтому Запад, хотя и сам зависит от Китая тоже во многом, я имею в виду экономика западных стран, во многом зависит и уровень жизни, имеет возможности кнутом и пряником на Китай, скажем так, воздействовать. А вот что из этого получится, проявит ли Запад решительность и какие будут результаты, сказать сложно. Но предположу, что в целом и общем китайский подход, китайская стратегия помощи России вот этими поставками по серым схемам, закупкой российских ресурсов, поставкой компонентов сохранится. Возможно, Западу удастся так надавить на Китай, что объемы несколько снизятся и несколько сузится перечень. И это уже было бы успехом на фоне того, что мы видим до сих пор.
Ну да, и все-таки, по крайней мере, вербально Путин, когда приехал в Китай, он уже как будто бы с позиции силы говорит, что вот, мол, давайте мне переговоры, мы там на земле побеждаем. И я предлагаю нашим зрителям посмотреть небольшой сюжет о том, что как раз, например, сейчас происходит на земле, и последние сводки из Харьковской области в нашем сюжете.
Да бегом, дед, барахло твое тянешь. Жить хочешь, давай бегом. Вас двое, трое, бабуля, давай.
Давай. Вы выезжаете? Евакуація, будете їхати?
Ну, поїхали, швидко.
Давайте, швидко.
Поїхали швидко, за речами, пішли, пішли.
Молодець, мужик. Собрався, виходить, одразу вже зібраний. Поїхали.
Українські власті проводять екстрену евакуацію Волчанська, міста в Харківській області, в 5 кілометрах від російської границі. 15 мая російські війська почали займати здесь позиції. Сейчас в городе йдуть бої. Уже неделю Волчанск и поселок Лепцы на севере Харьковской области интенсивно обстреливаются. Людей вывозят в гуманитарные центры.
Бомба попала 3 дня назад. Бомба разбила полностью дом. У нас вся улица разбита. Там такая бомба залетела. Там вон показывали по телевизору, выкапывали людей. Женщина погибла.
Такого количества эвакуированных мы не видели с 2022 года. Причинами этого является наступление российской армии и усиление обстрелов. Прямо сейчас вы видите, как наши волонтеры помогают семье и их соседям, приехавшим из населенного пункта, пострадавшего от обстрела. Сегодня много людей из Лепцов. Вчера большинство людей было из Волчанска.
Наступление в Харьковской области российская армия начала 10 мая. По данным российского Минобороны, с начала атаки под контроль взяты 12 деревень. И сейчас военные готовятся захватить село Лепцы в 30 километрах к северу от Харькова. При этом российский президент Владимир Путин сегодня заявил, что у России нет планов взятия Харькова. По его словам, вина за наступательную операцию лежит на властях Украины, которые обстреливают Белгород, а Россия создает буферную зону.
Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем.
16 мая военная разведка Украины опубликовала видео, на котором, как утверждается, показана оборона Волчанска. По данным разведки и украинского генштаба, ВСУ вынудили россиян снизить темп наступления и сорвали планы России закрепиться в городской застройке Волчанска. И сейчас ситуация находится под контролем. 16 мая в Харьков отправился президент Владимир Зеленский.
Зараз.
Сейчас нам удалось укрепиться на Волчанском направлении, но российские обстрелы не прекращаются, есть угрозы. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются. Продолжаются и в других районах в приграничной области.
По словам Зеленского, российские войска не дошли до основных линий обороны и находятся около первой линии. На ситуацию на фронте повлияли задержки поставок западного вооружения, считают в украинском парламенте.
Помощь США имеет решающее значение, поэтому досадная пауза в поставках вооружений существенно повлияла на ситуацию на фронте. Эта задержка произошла в критический момент. Линия фронта движется быстрее, чем нам хотелось бы, и это прямое следствие приостановки поставок. И, насколько я понимаю, поставки оружия начнутся только летом. К сожалению, не сейчас.
Наступлением на Харьков российская армия открыла новый северо-восточный фронт. Ранее бои велись в основном на востоке и юге Украины. Наступление может отвлечь часть истощенных украинских сил с востока, куда медленно наступает Россия, пишет Reuters.
И при всем этом наступлении, по данным BBC, я напомню, только по открытым источникам за последние 2 недели российская армия потеряла в Харьковской области около 1500 человек. И можно ли назвать российские усилия под Харьковом новым фронтом? Вот такой вопрос я хочу вам задать, Давид. Как вы думаете, как вы оцениваете последнее продвижение российской армии?
Ну, во-первых, новым фронтом, наверное, все же будет слишком сильно сказано, но это довольно обширный и новый участок ведения активных боевых действий, потому что до этого момента вся, в общем-то, государственная граница, где стороны находились на государственной границе, все равно была своего рода линией фронта, это надо важно понимать. Однако активные наступательные действия, если не говорить о рейдах каких-то или диверсионно-разведывательных группах, обменах ударами, применении дронов, я имею в виду обменах артиллерийскими ударами, такого рода действия велись, а вот это нечто новое, причем на довольно обширном участке фронта. Их 2 участка фактически соседних, и я так понимаю, что планом России российского командования является их соединитель. Так что да, на один довольно обширный активный участок фронта оказалось больше. И российская армия смогла продвинуться довольно быстро и довольно глубоко. В общем-то, насколько я понимаю, тут ситуация динамичная, и не всегда можно точно понимать, кто где находится, полагаясь на открытые источники. Но до 10 километров в определенных точках от границы российская армия дошла. Идут бои за Волчанск непосредственно, по сути, в городской черте. И второй целью, и это второй участок вот этого сдвоенного участка, это населенный пункт Липцы, который был упомянут здесь, он является второй целью. Последний день-два можно осторожно сделать выводы, что вроде бы темпы продвижения российской армии стали, ну скажем так, незначительными, если вообще имеют место. То есть вот то, что говорят об относительной стабилизации, так очень осторожно, можно предположить, что это верно. Но это пока очень осторожно, и время покажет. В любом случае, это было то вот это вот продвижение довольно глубоко, на обширном участке фронта. С захватом примерно так и 12 населенных пунктов, это серьезная неудача вооруженных сил Украины, хотя еще не, это не уровень оперативного прорыва, а вот если российские военные смогут развить успех, вот тогда это можно будет говорить о каком-то оперативном успехе.
Но там будем уже задавать, конечно, вопрос, какой ценой. Спасибо большое, Давид, за ваш анализ обстановки в Харьковской области. Военный эксперт Давид Шарп был в эфире Радио Свобода. А мне осталось только подвести итоги нашего опроса, который мы начинали в начале нашей трансляции. Мы послушали аналитику Давида Шарпа о том, какие сейчас есть успехи у России, какие успехи есть у Украины в сфере беспилотников. Посмотрели, какие цели поражают дроны с обеих сторон. И большинство зрителей... Я бы тут не сказал, что было большинство зрителей. Я видел в чате 50 на 50 поделились голоса, но в конце у нас почему-то 50 на 49. Вот куда пропал 1%, я не знаю. Шойгу, Герасимов, где голоса? У нас нехватка голосов, 1% в чате. Ну ладно. Хватит шуток. Спасибо вам большое, что смотрели. Отдельное спасибо всем, кто ставит лайки и пишет комментарии. Мне будет с кем пообщаться после эфира. Увидимся с вами в понедельник в это же время. До встречи.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.